Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 28 октября католическая церковь чтит память апостолов Симона Зилота и Иуды Фаддея. Святой Иуда Фаддей – автор послания, вошедшего в канон Нового Завета. Апостола Иуду Фаддея призывают как заступника в безнадежных делах. Иуда Фаддей спросил Иисуса: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится». Уходя, Иисус освобождался от ограничений этого мира. Истина христианской веры – всегда радоваться, когда наши близкие и любимые уходят к Господу. А это не значит не ощущать боли разлуки с нашими близкими. Наоборот, радоваться, что после земных испытаний и страданий наши близкие обретают нечто лучшее. Не будем огорчаться тем, что они вошли в покой. Будем помнить, что они ушли не в смерть, а в блаженство. Посвятили свою жизнь Христу священники-иезуиты Виктор Бетанкур и Отто Месмер. Они работали в Москве. Погибли 28 октября 2008 года. Господи, наше спасение в Твоем милосердии. После выпуска новостей предлагаем вашему вниманию обзор Ватиканской газеты «Ла Серваторе Романа». Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск направил ватиканскому госсекретарю кардиналу Пьетро Паролино послание, в котором прослеживает историю и непреходящие ценности европейского континента, выражая надежду на поворотный момент в отношениях братства именно теперь, в период неопределенности, риска безразличия и индивидуализма. Поводом к посланию стали две знаменательные даты – 50-летие начала сотрудничества между Святейшим Престолом и европейскими учреждениями и 40-летие со дня основания Комиссии епископских конференций Европейского Союза. В своего рода открытом письме Старому Континенту Святейший Отец пишет, что пандемия подобна водоразделу, который заставляет нас сделать выбор, либо мы пойдем по пути последнего десятилетия, поддаваясь соблазну автономии, шагая навстречу растущему непониманию, противостояниям и конфликтам, либо мы заново откроем для себя путь братства. Послевоенная Европа, пишет Папа Франциск, родилась из убежденности: чем больше наша сплоченность, тем сильнее мы становимся. Единство превыше конфликта, а солидарность может быть стилем созидания истории. Вторя словам святого папы Войтылы, епископ Рима призывает Европу заново открыть саму себя. Веками она была кузницей идеалов, но теперь, похоже, теряет свой импульс. Нельзя останавливаться и смотреть на собственное прошлое, как на альбом воспоминаний. Обрести себя заново – это равносильно открытию идеалов, имеющих глубокие корни. Нельзя бояться своей тысячелетней истории, которая намного больше является окном в будущее, чем в прошлое. Нельзя страшиться своей потребности в истине, продиктованной вопросами древнегреческой мысли, потребности в справедливости, выработанной римским правом, потребности в вечности, обогащенной встречей с иудео-христианской традицией. Папа Франциск пишет о своих четырех мечтах, основанных на европейских ценностях. «Я мечтаю о Европе, дружелюбной к человеку и людям». О земле, где уважают достоинство каждого, где человек сам по себе является ценностью, а не объектом экономических расчетов или товаром. Европа призвана оберегать человеческую жизнь, труд, образование и культуру, Она должна уметь защищать самых уязвимых и слабых, особенно стариков, больных, которым нужен дорогостоящий уход, инвалидов. Во-вторых, папа мечтает о Европе как семье народов, способной жить в единстве и ценить различия, начиная с фундаментального различия между мужчиной и женщиной. Европа призвана быть братской общиной, иначе она рискует превратиться в разделенные, одинокие и независимые реалии, не способные противостоять вызовам будущего. Третья мечта папы – это солидарная и щедрая Европа, гостеприимное место, в котором наивысшая христианская добродетель, милосердие, побеждает любые формы безразличия и эгоизма. Поскольку солидарность подразумевает близость, для Европы это означает открытость и готовность поддерживать посредством международного сотрудничества другие континенты, особенно Африку, которая нуждается в урегулировании многих тяжелых конфликтов. Эта солидарность охватывает иммигрантов, которым нужно не только помогать в решении неотложных проблем, но и сопровождать их на пути интеграции. Европа призвана быть солидарной общиной, способной эффективно противостоять этим вызовам, потому что любое частичное решение уже доказало свою несостоятельность. Наконец, Папа Франциск мечтает о здоровой светской Европе, в которой Бог и Кесарь различаются, но не противопоставляются. Это означает землю, открытую для трансцендентности, где верующие могут публично и свободно исповедовать веру и выражать собственную точку зрения в обществе. На Старом континенте уже минули времена конфессионализма, и хочется надеяться, пишет папа, также определенного секуляризма, который закрывает двери перед другими и прежде всего перед Богом. Поскольку очевидно, что культура или политическая система, которые не ценят открытости к трансцендентности, не уважают в достаточной мере и человека. В конце послания Папа Франциск говорит о большой ответственности христиан за перемены во всех сферах их жизни и труда, вверяя возлюбленную Европу ее святым небесным покровителям, преподобному Бенедикту Нурсийскому, солунским братьям Кириллу и Мефодию, Бригитте Шведской, Екатерине Сиенской и Терезе Бенедикте Креста. Святейший Отец выражает уверенность, что Европе еще многое предстоит дать миру. Папа Франциск принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана председателя правительства Испании Педро Санчеса Перес Кастехона. В ходе беседы в государственном секретариате обсуждались двусторонние отношения и вопросы общего интереса, касающиеся Святейшего Престола и Королевства Испании. Кроме того, была подчеркнута возможность постоянного диалога между поместной церковью и органами гражданской власти. Стороны обсудили некоторые международные проблемы, такие как текущая чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, процессы европейской интеграции и вопросы миграции. После беседы с папой Франциском глава правительства Испании встретился с секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Конституционный суд Польши принял историческое решение. 11 голосами «за» при 2 «против» добровольное прерывание беременности по причине пороков развития плода признано неконституционным. Аборты по причине дефекта плода были предусмотрены законом 1993 года вместе с абортом после изнасилования и при угрозе жизни матери. Решение суда – это ответ на прошение 119 депутатов, которые утверждали о нарушении конституционных принципов, защищающих жизнь каждого индивидуума. Судьи согласились с этой аргументацией и признали аборт в случае порока развития плода противоречащим 3 статьям основного закона. О защите человеческой жизни, статья 38, об уважении и защите достоинства человека, статья 30, и о дискриминации, статья 32. Приветствуя решение Конституционного суда, польские епископы заявили, что концепция жизни, недостойной быть прожитой, находится в противоречии с принципами правового демократического государства. Жизнь всех людей от зачатия до естественного конца имеет одинаковую ценность и требует одинаковой защиты со стороны государства. Епископы напомнили о словах Иоанна Павла II: «Демократия измеряется отношением к самым слабым членам общества». «Каждый человек, слушающий свою совесть», отметил президент польского епископата Станислав Гандецкий, «осознает, что отказ в праве на жизнь человеку, прежде всего из-за его болезней, это неслыханное варварство». Монсеньор Гандецкий добавил, что государство и церковь должны окружить особой заботой тех детей, жизнь которых будет сохранена благодаря этому решению Конституционного суда.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского историка и журналиста Лучио Коко «Моральность игры в шахматы». Франциск Сальский, которого считают отцом современной духовности, является также святым, особенно любимым шахматистами. В одной из глав «Руководства к благочестивой жизни», написанной в 1608 году и посвященной развлечениям законным и дозволенным, он также упоминает о шахматах, предостерегая, однако, своих читателей. «Только не надо посвящать им слишком много времени и сил, ибо это будет уже не отдых, а занятие, и они будут не облегчать душу и тело, но утомлять, подавлять их». Поиграй 5 часов в шахматы, и ты почувствуешь себя усталым, выбившимся из сил. Эти слова немного предвосхищают окончательную отмену Папой Римским Павлом V в 1609 году осуждения игры, имевшей древнее происхождение и корни. Утверждения женевского епископа Франциска Сальского являются частью более общей атмосферы переоценки игры в шахматы, которая находит в одном из трудов святой Терезы Авильской, защитницы шахматистов, важную точку отсчета. В главе 16 «Пути совершенства», которую сама Тереза определяет как очень важную, дается интересное духовное прочтение древней игры. Откровенно признав, что она тоже иногда пробовала свои силы в пешках и слонах, и что ей тоже знакомо это тщеславие, Тереза добавляет: «Говорят, что иногда такая игра дозволительна». Монахиня из Авилы пишет о стратегии достижения Бога и о том, как можно победить короля. Это означает завоевание Бога для человеческой души. Поэтому необходимо уметь хорошо расставлять фигуры в игре, иначе в нее будут играть плохо, а тот, кто не умеет объявлять шах, тот не поставит и мата. В стратегии кармелитки для победы божественного короля очень важна королева. Именно она может в игре объявить королю величайшую войну, пусть даже с помощью всех других фигур. В метафоре, которую обретает для испанской святой игра в шахматы, королева по сути олицетворяет добродетель смирения. Нет другой такой королевы, которая заставила бы сдаться божественного короля. Это может сделать лишь смирение, пишет монахиня. Однако символическое толкование шахмат предлагает не только святая Тереза Авильская. В одном из сочинений XIII века, приписываемом папе римскому Иннокентию III, но, скорее всего, только посвященном ему, дается самое настоящее нравственное прочтение игры. Уже в самом названии тема выражена с предельной точностью. «Quedam moralitas descacario» – «Моральность шахмат». Этот трактат известен также под другим заголовком – «Моральность Иннокентия», где упоминается этот римский папа, который настолько увлекался шахматами, что поместил в свой геральдический герб шахматную доску, на которой покоится орел. «Весь мир», — пишет автор трактата, которого также отождествляли с францисканским богословом Джоном Уэльским, «напоминает шахматную доску, на которой одни клетки белые, а другие черные. Так сменяют друг друга жизнь и смерть, благодать и грех. Шахматные фигуры — это люди мира сего, которые извлечены из мешочка материнского лона и которые занимают разные позиции, и каждая из них имеет свое название. Во-первых, это король, который на шахматной доске движется по вертикали, горизонтали или диагонали и имеет возможность брать со всех сторон, что свидетельствует о том, что король делает все правильно и что он ни в коем случае не должен пренебрегать справедливостью. Затем идет королева, ферзь, которая подчеркивает силу женского пола двигаться во всех направлениях. Далее есть ладья, которая пересекает всю землю, шахматную доску, по прямой линии, а это означает, что она делает все правильно, защищая справедливость от коррупции. Г-образный ход коня подразумевает, что рыцари и властители земли имеют право собирать налоги и налагать правильные наказания в соответствии с видом преступления. Но они отклоняются на третью клетку, когда несправедливо вымогают подати со своих подданных. О слонах говорится, что они представляют епископов. В англоязычных странах эта шахматная фигура и сегодня называется епископом. Наконец, есть пешки, олицетворяющие бедных на земле, которые движутся по одному квадрату по прямой линии, что свидетельствует об их простоте и праведности. Они оказываются скомпрометированными лишь в том случае, если речь идет о взятии. В самом деле, пешка, когда она пытается получить что-то мирское или почести, всегда идет по диагонали с целью ухватить свое с помощью ложных клятв, лести или лжи. Средневековый автор подчеркивает, что цель игры в том, чтобы одна фигура захватила другую. По окончании партии фигуры снова бросаются в мешочек, из которого их вытащили. И они вновь оказываются в одинаковом положении. Все они равны перед Богом. Уже нет никакой разницы между королем и бедной пешкой. Богатые и бедные, все они находятся в равном положении. Более того, часто случается так, что король оказывается внизу, а пешки остаются сверху. Таким образом, ссылаясь на евангельскую притчу о последних и первых, автор завершает свое нравоучение, особенно подчеркивая четкое соответствие между судьбой фигур в мешочке и судьбой почти всех великих мира сего, которые в земной жизни находятся выше всех, в то время как бедные могут, наконец, достичь наслаждения светом Божьим.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!